Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Евросоюз принимает предложение по расширению санкций за счет украинских сепаратистов. Азиатско-Тихоокеанское турне Барака Обамы. Каковы результаты поездки американского президента? Глава холдинга «Газпром-Медиа» Михаил Лесин встретится с коллективом «Эхо Москвы». Будут ли разрешены конфликты? И Международный съезд православной молодежи Русской православной церкви. Благородны ли его цели и каков облик современного православного активиста? Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Евросоюза по обсуждению ситуации на Украине и прошедших выборов в ДНР и ЛНР, которые Европейский суд не признает. Совет Евросоюза обдумывает также, расширять ли список лиц, подлежащих санкциям Евросоюза, за счет украинских сепаратистов. Решение должно быть готово к концу этого месяца. Виктор Анучко из Брюсселя.
Совет ЕС по иностранным делам прошел в понедельник без сюрпризов. Значительную часть повестки, в общем-то всю утреннюю часть заседания Совета, заняла дискуссия по ситуации на Украине. Как и было объявлено заранее Европейской внешнеполитической службой, эта дискуссия состояла из трех разделов. Как добиться выполнения минских договоренностей о прекращении огня и контроля на границах, как добиться реализации обещанных Украиной административных и политических реформ и как поступить с дальнейшими ограничительными мерами Евросоюза в отношении России и лидеров самопровозглашенных территорий на востоке Украины. Что касается последнего раздела санкций, то предсказания ряда средств массовой информации полностью сбылись. Евросоюз не предпринял никаких радикальных шагов, тем более в экономической области. Совет ЕС только поручил Европейской внешнеполитической службе и Еврокомиссии разработать к концу ноября предложение по расширению индивидуального санкционного списка именами восточноукраинских лидеров и их соратников. Вот строки из постановления Совета Евросоюза. Оценив ситуацию на местах, Совет призывает внешнеполитическую службу и Еврокомиссию представить к концу этого месяца предложение о включении дополнительных сепаратистов в санкционный список. Евросоюз в очередной раз напомнил, что он не признает выборы 2 ноября в самопровозглашенных республиках, что они противоречат букве и духу Минского протокола и что ЕС не будет их признавать. Министры иностранных дел заявили в своем постановлении, что прямо или косвенно виновные в крушении малазийского Боинга на востоке Украины должны предстать перед судом. При этом Совет приветствовал предоставление экспертам доступа к месту гибели самолета и призвал стороны сотрудничать с независимым международным расследованием по установлению причин крушения и его виновников. И еще следует отметить, что Совет ЕС выступил с призывом ко всем сторонам конфликта на Украине полностью выполнять Минские соглашения как основу политического решения кризиса при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. В постановлении сказано, я цитирую, «Совет ЕС призывает прекратить продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, вывести все незаконные формирования и иностранные войска, наемников и военное оборудование, а также обеспечить постоянный мониторинг украинско-российской границы со стороны ОБСЕ». Ну и помимо Украины, Совет Евросоюза обсудил ближневосточный мирный процесс, ситуацию в Ливии, эпидемию лихорадки Эбола. И в Брюсселе также прошло приуроченное к этому Совету ЕС первое заседание Совета Ассоциации Евросоюз-Грузия. Виктор Анучко, Брюссель, для Радио Свобода.
Очевидный успех. Так американские наблюдатели и пресса оценивают результаты продолжительного азиатско-тихоокеанского турне президента США Барака Обамы. Результаты поездки, во время которой президент достиг несколько договоренностей с Китаем и выступил в роли ведущего критика действий России на Украине, продолжают обсуждаться в Америке. Слово Юрию Жигалкину.
Азиатско-тихоокеанское турне президента Обамы, предпринятое после жестокого поражения Демократической партии на выборах в Конгресс и нескольких тяжелых для президента месяцев международных кризисов, принесло президенту Обаме редкие в последнее время одобрительные комментарии в средствах информации. Почти сенсационной стала, например, неожиданная даже для специалистов американо-китайская договоренность об ощутимом сокращении к 2025 году выбросов парниковых газов. Хотя скептики тут же объявили, что Пекин добился от Вашингтона твердого публичного обещания резко сократить вредные выбросы в атмосферу в обмен на туманные заявления о своих собственных намерениях, комментаторы считают победой то, что США удалось вырвать у КНР первое подобного рода обещание. Вкупе с этим Вашингтон и Пекин достигли договоренности о расширении действия соглашения об информационных технологиях, которое должно помочь ликвидировать тарифы на экспорт и импорт товаров в 54 странах. Они договорились о продлении действия виз для туристов и предпринимателей и решили создать систему контактов между вооруженными силами двух стран, систему, которая, как они надеются, поможет предотвратить случайные инциденты между флотами Соединенных Штатов и Китая в азиатских водах. По словам американского политолога Дэниела Гуре, вице-президента Лексингтонского института в Виргинии, вопрос сейчас для Белого дома заключается в том, помогут ли внешнеполитические успехи президента Обамы в осуществлении его внутриполитических планов. «Эта поездка, судя по всему, была успешной», — говорит Дэниел Гуре. «Очень важно, что президент Обама отчасти сумел себя реабилитировать за поражение демократов на выборах. Его участие в саммите группы 20 вновь продемонстрировало, что Соединенные Штаты являются лидером демократического мира, что ведущие страны поддерживают Вашингтон в необходимости противостояния Кремлю. Договоренности, достигнутые Бараком Обамой в Пекине, выглядят личным успехом президента, и это очень важные для него символические достижения. Но проблема для президента заключается в том, что этот успех уже затмили другие события. Убийство, например, исламскими радикалами третьего американца вытеснило комментарии о результатах саммита двадцатки с первых полос. А как вы объясняете эту неожиданную жесткость по отношению к Владимиру Путину, проявленную во время саммита группы 20? Ведь едва ли кто ожидал, что российский президент будет подвергнут, по сути, публичному остракизму. Дело в том, что Владимир Путин не понимает, и ему никто не берется раскрыть глаза на новую реальность. Он спровоцировал волну глубочайшей тревоги, которая охватывает свободный мир. Сведения о колоннах российской боевой техники, пересекающих границы свободной европейской страны, вызывают в мире и особенно Европе ассоциации, которые Путину совершенно чужды. Он не способен их ощутить и осознать, что они означают. Он, мне как кажется, продолжает думать, что внешне сдержанная реакция Запада на аннексию Крыма и грубое вмешательство в дела Украины свидетельствуют о том, что у западных столиц нет воли к сопротивлению. Как и другие его авторитарные предшественники в Европе, Путин видит нежелание Запада идти на прямую конфронтацию как проявление трусости. И это глубочайшая ошибка. Западные лидеры не хотят поспешно идти на конфликт с Россией. Они предпринимают все возможное, чтобы избежать резких действий, но они пойдут на конфронтацию. Кремль это должен осознавать. И в этом, на мой взгляд, состоит главный сигнал, данный России во время саммита 20-ки. Тем не менее, Владимир Путин только что привел данные о том, как страдают и еще пострадают в результате санкций сами европейские страны. Российские медиа приводят различные заявления западных компаний, выступающих против санкций. Москва, видимо, продолжает верить в то, что Запад не захочет экономически расплачиваться за конфронтацию с ней. Путин прав в том, что касается цифр, но он приходит к неверным выводам. Для западного бизнеса нет ничего хуже перспективы потерянной прибыли в результате санкций против России. Это ничем не отличается от реакции западных деловых кругов, скажем, на санкции против Ирана. Но сейчас Кремль своим поведением загоняет западные столицы в угол. Они должны будут ответить, и чем откровеннее будут действия Москвы на Украине, тем жестче будет ответ. Простой пример. Кто мог представить несколько месяцев назад, что действия так называемого «Исламского государства» приведут к началу воздушной кампании против боевиков и созданию новой коалиции? Кто мог представить, что президент Обама пойдет на возвращение в Ирак американских солдат? Тем не менее, там вскоре будет размещено 3000 американских военнослужащих. Говорит американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Суд в Бостоне огласит меру наказания Диасу Кадырбаеву, признавшему себя виновным в препятствовании расследованию теракта, совершенного в апреле 2013 года на финише бостонского марафона его другом Джахаром Царнаевым вместе с братом Тамерланом. В инциденте погибли 3 человека, 264 были ранены. На следующий день, в среду, 19 ноября, будет объявлен приговор соучастнику преступления 20-летнему Азамату Тажаякову, ровеснику Кадырбаева и, как и он, уроженцу Казахстана. Узбекистана. Тажаякова судили по той же статье, но, в отличие от своего приятеля, он не признал себя виновным. Обвинительный вердикт присяжные вынесли ему еще в июле. Тему продолжит наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Поскольку Кадырбаев согласился давать показания против других пособников Царнаева-младшего, прокуратура просит для него только 7-летнего тюремного заключения. Тажаякову, который со следствием не сотрудничал, грозит до 25 лет лишения свободы. Через несколько дней после прошлогоднего теракта по бостонскому телевидению были показаны фотороботы подозреваемых, и Кадырбаев с Тажаяковым узнали своего приятеля Джахара, с которым вместе учились в университете Массачусетса. В тот же день Царнаев послал им смс-ку: «Если есть желание, зайдите в мою комнату в общежитии и заберите, что там есть». Тажаяков ответил ему: «Ха-ха». Приятели вынесли из комнаты лэптоп Царнаева, флеш-накопитель, содержавший информацию об изготовлении взрывчатки, рюкзак, в котором хранились предметы пиротехники, петарды, но пустые, без пороха, видимо, использованного братьями-террористами в качестве начинки своих бомб, а также баночку вазелина, которая перемешивается с порохом в самодельных взрывных устройствах. Лэптоп Кадырбаев оставил у себя. Если бы он его уничтожил, то это, как заметили агенты ФБР, свело бы шансы обвиняемого на досудебную сделку с прокуратурой практически к нулю. Рюкзак с полыми петардами, флешку и вазелин приятели бросили в мусорный бак. В течение недели бригада из 30 сотрудников правоохранительных органов прочесывала городскую свалку, прежде чем найти эти вещественные доказательства. Ни Кадырбаева, ни Тажаякова не обвиняли в том, что они заранее знали о готовившемся теракте и утаили эту информацию от властей. Им инкриминировалось только пособничество после события преступления и препятствование расследованию. Суровое наказание, которое их ждет за правонарушение малой или от силы средней тяжести, не более чем юношеское безрассудство, как заявляли их адвокаты, свидетельствует, по мнению комментаторов, о крайней обеспокоенности правоохранителей угрозой доморощенного терроризма. Суд в Бостоне должен был огласить меры пресечения Кадырбаеву и Тажаякову в начале ноября, но отложил объявление на несколько недель в связи с делом совершенно казусным, которое разбиралось в эти дни в Верховном суде в Вашингтоне, рассказывает профессор юридического факультета университета Сиракуз Тара Гельфман. Дело, которое слушал Верховный суд, называется «Джон Йейтс против Соединенных Штатов». Мне рассказывали, что члены коллегии не могли сдержать улыбку, когда адвокаты сторон излагали свои аргументы. Джон Йейтс – рыбак, увлеченный рыбнадзором в вылове рыбы, не достигшей промыслового размера. При приближении инспекторов он выбросил в воду окуня-недомерка, угодив, и это уже совсем не смешно, под действие федерального закона, принятого лет 10 назад по следам крупных финансовых преступлений, потрясших Уолл-стрит. Закон гласит, что уничтожение, порча или сокрытие письменных документов, аудио и видеофайлов или иных материальных объектов с целью препятствования расследованию карается лишением свободы сроком до 20 лет. Тут возникают два вопроса. Распространяется ли закон только на финансовые преступления или на все нарушения федерального законодательства? И может ли расцениваться как иной материальный объект окунь-недомерок, отпущенный Йейтсом на волю в целях сокрытия своего противоправного деяния? Нетрудно догадаться, что эти же самые вопросы встают в связи с предметами, спрятанными Кадырбаевым и Тажаяковым, петардами, лаптопом, флешкой. Если применение указанного закона ограничено исключительно сферой финансов, и если конгрессмены не могли по смыслу законодательного акта подразумевать под иными материальными объектами вещественные доказательства типа рыбы или баночки вазелина, то тогда ни Йейтсу, ни приятелям Царнаева нельзя давать 20 лет. Если вы требуете от меня прогноза, то я ставлю на то, что Верховный суд выскажется за узкое, ограничительное толкование этого закона. Несколько десятилетий назад в американской судебной практике прочно утвердился так называемый географический фактор. Может ли подсудимый рассчитывать на беспристрастность присяжных, отобранных из числа жителей города, где было совершено особо тяжкое преступление? О Бостоне. На процессах Кадырбаева и Тажаякова этот факт не присутствовал, зато в ходе подготовки суда над Джахаром Царнаевым проявился в полной мере. Тара Гельфман. Любой обвиняемый, если он считает, что жители города, в котором должен состояться суд, подверглись психологической обработке средствами информации и не могут быть объективными присяжными, вправе потребовать переноса суда в другое место. С другой стороны, давняя английская традиция суда присяжных предрасполагает к тому, чтобы процесс проходил именно в том месте, где было совершено преступление, и где судьбу подсудимого будут определять не чужие люди, а те, кто его лично знают. то есть те, у кого есть практическая мотивация говорить правду, ибо подсудимый их сосед, и им с ним жить до конца своих дней. Выбор между этими двумя началами, гарантия беспристрастности присяжных с одной стороны и осведомленность присяжных о подсудимом с другой, целиком и полностью находится в компетенции председательствующего судьи. По стандартам сегодняшнего дня, если адвокат, занятый в громком резонансном деле, не пытается добиться переноса суда в другой город, то подзащитный может засудить его за небрежение профессиональным долгом. И всякий судья, отказывающий адвокату в переносе дела, де-факто дает ему повод для апелляции. Это отнюдь не значит, что защита выиграет апелляцию, но плохо адвокат, который не использует все имеющиеся у него законные средства, чтобы победить. Адвокаты Царнаева потратили много времени и денег на проведение опросов общественного мнения, призванных доказать, что в городе Бостоне их подзащитному нереально рассчитывать на справедливый вердикт. Прокуратура тоже израсходовала немало сил, чтобы доказать обратное, и пошла на то, чтобы увеличить пул присяжных за счет включения в него жителей всех районов восточной части Массачусетса, а не одного только Бостона. Утверждение состава присяжных обвинением и защитой превратилось в высокое искусство, основанное на тонких критериях оптимального для состязающихся сторон социально-психологического профиля каждого члена жюри. Процесс Жахара Царнаева откроется в первых числах января будущего года, а через несколько недель после этого должен быть объявлен приговор третьему из подельников бостонского бомбиста, 21-летнему Рабелу Филиппусу, который был признан виновным в даче ложных показаний ФБР на критическом этапе расследования бостонского теракта. Филиппус может отправиться за решетку на 16 лет.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. В Румынии и за ее пределами живо обсуждаются итоги второго тура президентских выборов, победителем которых стал 55-летний либеральный политик Клаус Йоханнес, представитель немецкого меньшинства из Трансильвании. Фаворит голосования – премьер-министр Румынии, социал-демократ Виктор Понта, лидировавший после первого тура голосования, отстал от своего противника в итоге почти на 10%. О новой ситуации в Румынии мой коллега Андрей Шарый беседует с международным обозревателем Радио Свобода Владимиром Ведрашко.
За последние 25 лет румыны пережили очень много различных потрясений, неудач, недоразумений в политике, скандалов. Они устали от того, что они сами называют «ну, мы же румыны», знаешь. Они культивируют такой миф о немцах, что вот немец все-таки человек порядка, дисциплины. Говорят это с каким-то уважением, с какой-то завистью и явно с ощущением, что вот пришел бы немец и сделал бы за нас это, да? Я немного в шутку это говорю, но понятно, да, что немцы слывут людьми более четкими, более дисциплинированными, более рукастыми, более точными. Это именно то, чего не хватало в последние годы вот этому бурному, свободному, демократическому развитию Румынии, где множество партий, множество взглядов, свобода всего сочеталась с колоссальной свободой коррупции, которая и отбрасывала Румынию, и отбрасывает ее назад в историю. И это же породило необходимость Европейского Союза ввести специальный надзор за юридической системой Румынии. То есть, вроде бы равные, вроде бы нормальные европейские страны, а чего-то им не хватает. Того, чего не хватало румынам, они ощутили это. Вот нам не хватает такого президента.
Чисто политическая разница, правый, левый, консерватор, радикал, между победителем Йоханнесом и Виктором Понтой. Существует или она не важна?
Я думаю, что она очень важна. Просто для политологов, конечно, важно понимать, что Йоханнес из либеральной партии, а Понта из социал-демократической. Но я думаю, что для массового избирателя это безразлично. Важен облик кандидата, важен его образ, важно, как он разговаривает. Из уст Йоханнеса румыны впервые за многие годы услышали нормальную речь, взвешенную, акцентированную на проблемах, без популистских каких-то ярких выступлений, образных выражений. Он очень спокойный человек, он вообще свои дебаты, а их перед вторым туром было два раунда, он проводил всегда очень спокойно.
Пара политнекорректных вопросов, Владимир. Важно, что он лютеранин или нет? Православная страна.
Это чрезвычайно важно в смысле осознания, какой нацией сегодня стала румынская нация. Это люди, прошедшие через 25 лет становления демократических ценностей, становления мировоззрения, это новое поколение, пришедшее после коммунизма, это люди, не только стремящиеся в Европу, но и активно в нее переезжающие. Огромное количество румын выехало в другие европейские страны, и, кстати, диаспора румынская, и сыграла, возможно, роль в избрании Йоханнеса.
Значит, Румыния проголосовала за более европейский выбор. Понятно, что все политики говорят сейчас о Европе, о европейском будущем. Тем не менее, Йоханнес – это более уверенное движение по дальнейшей интеграции в Европейский Союз. Верно будет сказать?
Это абсолютно верно. А румыны совершенно, если можно так сказать, истосковались по Европе. Они действительно ценят европейские ценности, они действительно ценят порядок, они действительно завидуют тем странам, у которых все обстоит нормально. И одним из первых заявлений Йоханнеса после победы во втором туре было то, что мы возвращаемся к нормальной стране. Румынский народ вернул себе свою страну, но он при этом добавил еще, что Румыния становится теперь нормальной страной.
И он говорит с таким приятным для румынского уха, скажу так, прибалтийским акцентом.
Йоханнес отлично владеет румынским, английским и, естественно, немецкими языками. У него трансильванский акцент еле заметный, но мягче, язык мягче, чем у бухарестца. Видно, что он не этнический.
Что он другой.
Видно, что он другой, совершенно верно. И этот другой румынам очень нравится.
Виктор Понта – молодой, но зарекомендовавший себя политик, премьер-министр и так далее. Это политик популистского склада. Торопящийся, по мнению многих обозревателей, с некоторыми заявлениями, вроде того, что он ожидает вступления Молдавии в состав Румынии к 2018 году. Как будет себя вести новый президент по отношению к России, которая совсем не беспроблемный партнер и для Европейского Союза, и для Румынии, как ее одного из участников этой организации?
Клаус Йоханнес производит впечатление разумного, взвешенного политика, и как любой взвешенный политик, он отдает себе отчет о той роли, которую Россия играет в Европе. От него не приходится ожидать резких движений, от него не приходится ожидать резких антироссийских выступлений. Он всем своим обликом, своими заявлениями и своими действиями показывает, что он политик прагматичного склада. Любой прагматичный, зрелый политик в Европе сегодня не будет играть в рискованные игры с Россией или задевать Россию резкими заявлениями. Вот раздражать Россию Йоханнес не будет.
Андрей Шарый и Владимир Ведрашко. Таганский районный суд Москвы рассмотрит жалобу главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на предупреждение Роскомнадзора. Речь идет о программе «Своими глазами». Директор радиостанции Екатерина Павлова отказалась обжаловать действия Роскомнадзора. Тогда Венедиктов подал заявление от своего имени. Сегодня глава холдинга «Газпром-медиа» Михаил Лесин обещал встретиться с коллективом «Эхо Москвы» накануне обсуждения советом директоров спорных вопросов о главном редакторе, о редакции и о формате вещания радиостанции. Этому предшествовало заявление Лесина о возможности отставки главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова. Поводом для такого заявления стал отказ Венедиктова уволить журналиста Александра Плющева. В субботу в интервью «Новой газете» Лесин смягчил свою позицию, признав, что его указание об увольнении Плющева было незаконным и что он хотел бы отстранения журналиста на 2 месяца от эфира. Валентин Барышников беседовал с заместителем главного редактора «Эхо» Сергеем Бунтманом, который будет вести собрание сегодня вечером.
Много разных сообщений, поэтому, если можно, я у вас проясню, как вы видите ситуацию. А правильно ли я понимаю, что сейчас позиция господина Лесина несколько смягчилась и найдены контуры компромисса с господином Венедиктовым?
Исходя из него интервью «Новой газете», это было, в общем-то, такое уточнение позиции, и Михаил Юрьевич Лесин обрисовал свою позицию, которую мы там видим, в частности, как он видит приказ. Он сказал, я понимаю, что приказ незаконный, и здесь как раз он описывал и вот именно возможности отпуска для Плющева, и говорил о возможности поговорить с журналистами. Вот обрисовалась несколько такая вот позиция, я бы сказал, уже приближающая нас к разрешению.
Означает ли это, что вы узнаете о таких вещах, о таких новостях из интервью «Новой газеты»?
Понимаете, в чем дело? Мы все люди публичные, и очень многое так проявляется в публичных высказываниях. Публичных высказываниях, потому что бумага, которую мы получили, уведомление о совете директоров, о заседании, она была обтекаемая абсолютно. И обозначались только сюжеты, но никак не вопросы, которые ставились бы на голосование. А дальше пошли уточнения всевозможные после публичных выступлений. И именно в ходе публичных выступлений.
Что вы планируете проводить во вторник? За 3 дня
до... Мы планировали еще в пятницу-субботу мы планировали, потому что у журналистов возникло много вопросов, и чтобы каждый из журналистов не задавал в коридоре главному редактору и заместителям, и не было бы собственных каких-то интерпретаций, а можно было бы просто получить не через испорченный телефон, Алексей мне дико предложил, что ну давайте задайте мне вопросы во вторник, давайте соберемся во вторник в 20 часов. Вот, а так как потом наметилась возможность, была высказана в интервью «Новой газете», возможность Лесиным как-то поговорить с журналистами, да, ответить на их вопросы тоже, дать свои разъяснения и определить всем свои позиции, насколько они могут быть близки, исходя из тех принципов, о которых мы говорили уже неоднократно, вот, то я позвонил Михаилу Юрьевичу Лесину, и так как я веду это собрание, я обычно веду собрание, как я к Михаилу Свердлову, вот так вот. И позвонил и предложил вот это желание реализовать прямо во вторник. Если он хочет встретиться, давайте во вторник, как раз у нас журналисты собираются все вместе и с главным редактором, и с представителем совета директоров. Давайте так поговорим. Это я предложил, позвонил.
И господин Лесин согласился?
Да, господин Лесин согласился сразу же и сказал, я же написал, что я, в общем-то, хотел бы увидеть. Давайте, если так, то так, давайте, конечно, он сказал. Если во вторник, так во вторник. Давайте.
Он подтвердил свои позиции, обсуждали? Можете ли, точнее, вы что-то сказать нам по поводу того, подтвердил ли в разговоре с вами господин Лесин свои позиции, высказанные «Новой газете»?
Господин Лесин сослался на «Новую газету», и он сказал, я сказал все в интервью. Вот. Я говорю, ну, неплохо было бы это сказать и лично. Вот. Он сказал, хорошо, да, давайте поговорим лично с журналистами. Он сказал, он как раз подчеркнул свою позицию, что она такая, как в «Новой». Во всяком случае, это то, что мне сказал Михаил Георгиевич Лесин.
Как в таком случае ситуация обстоит с тем, что планируется в пятницу? Отменяется ли заседание совета директоров?
Во-первых, в каком оно будет виде, я совершенно не понимаю, что первоначально это было предложение к заочному голосованию. Как это обычно делается по конкретным вопросам, обычно делается, и все советы директоров были у нас заочные. Когда рассылался членам совета, рассылался вопрос с графами «да», «нет», «воздерживаюсь». И тут предполагалось так. Потом стало не совсем понятно, так как появились упоминания того, что то-то обсудится, это обсудится. Это достаточное недоумение вызывало, потому что как можно что-то обсуждать при заочном голосовании. Но единственное, что я могу сейчас сказать, то, что во вторник это будет вместе с журналистами, будет обсуждение позиций, обмен вопросами, ответами. А так как не мы назначали, председатель совета директоров уведомлял о совете директоров, очном или заочном, это уж как решат, и не нам его и отменять. Вот и тут я ничего не могу сказать, что будет в пятницу. Я пока могу сказать, что начнется в 20 часов обсуждение во вторник. Вот это единственное, оно совершенно публично известно.
Еще несколько месяцев назад, когда пошли такие слухи, обсуждения того, что господин Венедиктов может быть не утвержден советом директоров на посту главного редактора, тогда прояснялась ситуация с тем, с порядком назначения главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», и тогда же стало ясно, что по большому счету у редакции есть очень такой сложный механизм, но позволяющий бесконечно долго вновь предлагать кандидатуру господина Венедиктова, и в это время будете роль главного редактора исполняют его заместители, то есть вы, и фактически редакция сохраняет какие-то линии обороны. У вас ощущение сейчас есть, что вот этим механизмом вы по-прежнему защищены?
У нас есть, а этот механизм заложен в уставе, и пока устав не изменен, а устав может быть изменен только 75% голосов акционеров, а 75% нет ни у кого. Пока устав действует, естественно, при неутверждении или снятии с должности главного редактора вступает в силу этот механизм. Обязательно. И вот это мы говорили об этом и сейчас, и когда возникли вопросы по поводу повестки дня в пятницу, в субботу, мы об этом говорили. Устав действует, значит, он должен действовать. Вот, то есть будет кто-то из заместителей должен быть исполняющим обязанности, если снимает Алексея Венедиктова. Так, как записано в уставе, так и должно быть. Вот и все.
Ну и в заключение вопрос. Всю неделю, естественно, шли разговоры о том, что «Эхо Москвы» пытаются закрыть, что это очередной этап наступления на свободу слова, на российскую прессу. У вас сейчас ощущение, что в отношении «Эхо Москвы» принято решение закрывать, или сейчас у вас нет никакой уверенности по этому поводу?
Вы знаете, я никаких не ощущений я никогда как не поддаюсь, и ощущение это одно, а есть цепочка разных действий и фактов, есть цепочка, есть серия, я бы сказал, серьезных придирок радиостанции «Эхо Москвы», начиная от жалобы в прокуратуру и к МЧС, и кончая предупреждением Роскомнадзора и историей с неучтенной рекламой. То есть все в совокупности, это все было и остается. Мы не сидим, не ждем никакого решения. Мы работаем, просто-напросто мы делаем свое дело. И вот тут не стоит предаваться ощущениям, а стоит заниматься нам, во всяком случае, внутри, заниматься фактами и исходить из каких-то принятых решений или вот действий. Вот сейчас, на данный момент, вот такая ситуация, как мы с вами обрисовали, через публичные выступления наметились контуры какие-то. Это мало что говорит об общей обстановке в стране, потому что со свободой слова обстановка в стране тяжелая, это ясно. Мы – это некий конкретный случай, который так по-своему решается в конкретных обстоятельствах.
Ну, в продолжение этого все-таки вопроса, я имею в виду, что вот это изменение, вот неожиданное изменение позиции господина Лесина или уточнение, оно может быть истолковано по-разному, что все-таки речь не идет о намерении безоговорочном и ясном закрытии «Эхо Москвы», или просто на самом деле редакция «Эхо Москвы» так устроена, что на самом деле с ней сделать ничего нельзя, и это конкретный случай, просто не подступиться, что называется.
Ну, вы знаете, я честно говоря, здесь интерпретаций может быть миллион разнообразных. У нас есть очень конкретная ситуация, в которой мы все очень конкретно действовали и выявляли позиции, уточняли, проверяли, аргументировали. И здесь очень конкретная ситуация, вы понимаете? Я думаю, что не до вторника и рано что-то интерпретировать, когда мы просто уже физически получим, что мы устно свои позиции проявим, проговорим, посмотрим. И вот что из этого получится, увидим.
С заместителем главного редактора «Эхо Москвы» Сергеем Бунтманом беседовал Валентин Барышников. Сегодня и завтра в Москве международный съезд православной молодежи Русской Православной Церкви. Его организует Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ при поддержке Агентства стратегических инициатив, который был создан по поручению Владимира Путина. В съезде под покровительством патриарха Кирилла примут участие почти 10 тысяч человек, делегаты и гости. Задача форума – сформировать духовный актив России и православного мира, устойчивый ко всем вызовам 21 века. Как Синодальный отдел по делам молодежи собирается этого добиваться, выясняла Любовь Чижова.
На специально организованном к съезду сайте говорится, что его делегатами стали лидеры молодежных и общественных объединений, эксперты по важнейшим социальным, религиозным и политическим вопросам, а также приглашенные гости. Фамилий экспертов и гостей на сайте съезда нет. В штабе форума «Радио Свобода» в интервью отказали, пояснив, что на него нет благословения владыки. Участники съезда будут обсуждать проблемы семьи и здоровья, патриотизма, милосердия и возможности успешного карьерного роста. Православные активисты могли заранее задать вопросы патриарху Кириллу. Организаторы отчитались, что большинство из них касалось формирования нравственно-духовных ориентиров, развития и укрепления общинной жизни. Также патриарха спрашивали о современных информационных технологиях и методах социального общения. Чтобы попытаться определить свое место в православной церкви, участники съезда должны были пройти опрос на его сайте. Среди множества вопросов были и такие: культура, глубина исторической памяти, в чей колокол мы звоним, православный богатырь, образование или воспитание, русский мир – это что? Политолог Станислав Белковский полагает, что задачи съезда далеко не так благородны, как заявлено.
Русская православная церковь Московского патриархата хотела стать технологическим и политическим придатком светской власти и стала им в полной мере. Молодежные структуры, которые возникают так или иначе вокруг РПЦМП, в общем-то ничем не отличаются от преснопамятных движений типа «Наша Россия молодая», только с церковным уклоном. Никаким духовным авторитетом, в общем-то, эти движения пользоваться не будут. Это чисто политико-технологические проекты, которые возникают везде, где есть призрак бюджета, особенно государственного, под так называемый распил. Поэтому серьезно относиться к этим начинаниям я бы не стал. Риторика этих мероприятий будет абсолютно привычной для наших времен. Растленный Запад хочет нас уничтожить, и все мы должны сплотиться, чтобы этого не допустить. А точкой консолидации этого для православной молодежи является не Господь наш Иисус Христос, как мы думали еще недавно, а Господь наш Владимир Владимирович Путин.
Вот когда произносится фраза «русская православная молодежь», кого вы представляете?
Это понятие растяжимо. Если эта фраза произносится без кавычек, то я представляю себя и своих многих знакомых, например, еще 10-15 лет назад. Сейчас я просто уже, и мои знакомые не принадлежат к молодежи, поэтому называть себя так было бы нескромно. Если рассматривать официальную трактовку этого термина, то это мальчики и девочки, которые тянутся к одной из окологосударственных кормушек, расположенных в РПЦМП, с целью принять участие в подкремлевских политтехнологических проектах.
У Русской Православной Церкви действительно тесные связи с властью. А авторитет этой власти и лично Владимира Путина, согласно всем соцопросам, постоянно растет. А что с авторитетом Русской Православной Церкви сегодня?
Духовный авторитет церкви рухнул практически до нуля. Он был весьма высок в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, когда церковь, освободившись из подтоталитарного гнета, воспринималась как потенциальный духовный лидер народа, как объект доверия миллионов. По инерции это доверие сохранялось еще и до 21 века. Но патриарх Кирилл Гундяев твердо взял курс на превращение церкви в аналог госкорпорации, который по всем принципиальным вопросам придерживается позиции Кремля и поддерживает Кремль. Церковь неоднократно в лице своих иерархов подчеркивает, что для нее важнейшим является государственное и окологосударственное финансирование, а не доверие паствы. Поэтому отдельно от кремлевских структур РПЦМП сегодня рассматривать вообще нельзя и несерьезно.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Религиовед Борис Фаликов уверен, что Русской Православной Церкви уже давно пора заняться моральным обликом ее молодых активистов. В глазах большинства так называемая православная молодежь – это агрессивные хулиганы, участвующие в травле и нападениях на современных художников или политических активистов.
К сожалению, прежде всего я представляю себе таких разгулявшихся молодчиков, которые громят различные выставки современного искусства, да, и срывающие всякие, сказать, интересные, на мой взгляд, спектакли, ну, вроде бы того спектакля Константина Богомолова, который они сорвали. Вот такой вот, к сожалению, возникает образ активной православной молодежи. В связи с тем, что создается такой очень негативный образ молодых православных активистов, мне кажется, что православной церкви сейчас, конечно, надо всерьез заняться молодежью, понимаете? Потому что вот несколько таких распоясавшихся хулиганов, они, так сказать, искажают, в общем, на мой взгляд, образ церкви. И то, что сейчас вот созывается такое большое мероприятие, это, на мой взгляд, положительно. Потому что верующая молодежь, ну, в любой конфессии она играет очень серьезную роль, это же будущее любой конфессии, любой церкви. Вот, очень много этим вопросом занимаются католики, протестанты, и то, что этим собирается вот сейчас, да, вот этим, так сказать, сейчас занимается РПЦ, это, на мой взгляд, совершенно правильно и закономерно. Очень плохо, когда широкая публика представляет себе православную молодежь вот по таким хулиганским выходкам. И совсем было бы неплохо, если бы они занялись более важными для их веры вопросами и проблемами, потому что эти вопросы и проблемы, они важны и для церкви в целом. Есть же масса вещей, которыми молодежь верующая может заниматься, и заниматься очень неплохо. Это и благотворительность, и, в конце концов, защита окружающей среды, и еще масса всяких вещей, которыми, кстати, очень активно занимается как раз католическая, протестантская молодежь на Западе, в чем, так сказать, я неоднократно убеждался и видел своими глазами. Это гораздо более продуктивное и правильное направление, чем борьба с современной культурой.
Это было мнение религиоведа Бориса Фаликова. Съезд православной молодежи в Москве пройдет на территории Всероссийского выставочного центра. Форум откроет божественная литургия в храме Христа Спасителя, которую возглавит патриарх Кирилл. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Костромская областная прокуратура начала проверку законности на назначение на должность директора государственного учреждения культуры Музея природы сына губернатора региона Константина Ситникова. С заявлением о возможном конфликте интересов главы Костромской области Сергея Ситникова и его сына в прокуратуру и управление президента России по вопросам противодействия коррупции обратился Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Подробности выясняла Ольга Вахоничева.
Расследовательская группа Центра антикоррупционных исследований аналогичные проверки во всех регионах России начала проводить недавно. И Костромская область стала одним из первых, где случай интереса конфликтов наиболее очевиден и стал известен именно сейчас, говорят эксперты Центра. Между тем, сын костромского губернатора Константин Ситников вступил в должность директора областного государственного бюджетного учреждения еще 2 года назад, после того, как новым губернатором региона стал его отец Сергей Ситников. Таким образом, глава администрации области является работодателем своего сына. В этой ситуации не исключена практика влияния администрации на рабочую деятельность музея. К примеру, у губернатора может возникнуть потребность скрыть неэффективные действия своего сына или выделить ему дополнительные бюджетные средства, говорит руководитель расследовательской группы Центра Transparency International Илья Шуманов.
Наша задача – это проинформировать контрольно-надзорные органы. Мы доносим до них обоснованную проблему, которую мы, собственно, описываем в своем обращении. Ну, будем обобщать практику всех отсутствий реакции со стороны контрольно-надзорных органов по регионам отдельным, когда родственники государственных служащих работают в подчинении у государственных служащих, вот конкретно эта ситуация. Вот, и, скажем, там однозначная практика, и она уже сформирована, поэтому нам крайне интересно будет проанализировать, как в разных регионах надзорные органы реагируют на наши жалобы.
Обращение антикоррупционного центра было опубликовано в интернете и распространено на 2 костромских информационных сайтах. Но доступно на них оно было не более получаса. У коллег, которые эту новость перепечатали, она провисела 28 минут. Говорю без малейшего злорадства, с оттенком грусти, написал на своей странице в Фейсбуке один из костромских журналистов. То есть уровень свободы средств массовой информации в Костромской области под руководством Сергея Ситникова, как мы продолжаем наблюдать, неуклонно повышается. Конец цитаты. Широкого публичного резонанса в Костроме эта новость не вызвала. Администрация области обращение центра никак не комментирует. Сын губернатора, он же директор музея природы Константин Ситников, сообщил Радио Свобода, цитирую: «Я не знаком с ситуацией, ничего об этом не слышал и нигде не читал». Константин Ситников закончил Костромской государственный университет, факультет естествознания по направлению биологии. Музей природы работает с 2011 года. До назначения директора занимал в этом учреждении различные должности. По словам кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России Костромского госуниверситета Николая Сорокина, он не вправе комментировать правовую сторону вопроса. Однако считает, что Константин Ситников в этой должности, как говорится, человек на своем месте.
С 1995 года я со своими студентами ежегодно хожу на экскурсии по всем Костромским музеям, и у меня была возможность в течение очень многих лет уже проследить, как меняется ситуация в Костромском музее природы. За последние 2 года, пока им руководит Константин Ситников, ситуация явно изменилась в лучшую сторону. Там появляются новые выставки, новые мероприятия, различные проекты, конкурсы для детей. На мой взгляд, Константин Ситников эффективность своей работы уже показал. И мне, конечно, будет очень жаль, если вот в результате всего этого скандала, который, на мой взгляд, произошел исключительно по вине недосмотра юристов областной администрации, которые просто эту ситуацию прошляпили, из-за всего из-за этого Константину придется покинуть свою должность, на мой взгляд, это будет очень плохо и для музея, и вообще для ситуации с изучением природы в нашем регионе. Что касается самого музея природы, то в нашем городе никогда должность его директора не считалась какой-то особо значимой, особо выгодной или блатной. Если бы губернатор на самом деле хотел пристроить своего сына на какое-то теплое место, уж, наверное, он бы нашел более высокооплачиваемую и более влиятельную должность, чем должность директора провинциального музея природы.
Очевидного конфликта, который может повлиять на интересы государственной службы в данном случае, не видит и депутат Государственной Думы от Костромской области Андрей Озеров.
С точки зрения морали, наверное, да, можно сказать, что тут есть какое-то нарушение. Но ведь, извините, у каждого губернатора, да, наверное, есть как бы сын или дочка. Ведь в конце концов они где-то должны работать. И Костромская область невелика, где бы человек мог устроиться. Тем более образование, которое он имеет, да, нельзя устроиться в частную структуру. А музей природы – это вот тот инструмент, где бы он мог работать. Моральная связь есть. Чисто юридически, я думаю, все-таки здесь, наверное, нет. Кто не работает, да, тот не допускает ошибок. А здесь губернатор работает, и может быть какая-то ошибка, она существует. Но это не то значение, на которое можно было бы очень сильно придать значение. Есть более отношения, скажем, как бы того же самого Ситникова, есть более серьезные ошибки, которые имеют гораздо большее значение, чем это.
Согласно статье Федерального закона о противодействии коррупции, чиновники такого ранга, как губернатор, не могут иметь в прямом подчинении своих родственников. И ответственность за подобное действие в первую очередь понесет глава администрации Сергей Ситников, утверждает руководитель расследовательской группы Центра Transparency International Илья Шуманов.
В случае подтверждения неурегулированности конфликта интересов у губернатора предусмотрена законодательство Российской Федерации одна санкция за это – увольнение, занимаемый должность по утрате доверия. Вот. Но я думаю, что это органы прокуратуры не должны в данном случае опираться на эту норму, поскольку все-таки конечное решение о назначении и снятии с должности только одно лицо – это президент Российской Федерации.
Нанесла ли семейная связка Ситниковых какой-либо ущерб государству, предстоит выяснить правоохранительным органам. Отдел по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры Костромской области приступил к рассмотрению обращения Центра Transparency International. В сроки, отведенные законом, а это 30 дней, ответ будет направлен экспертам Центра. Это не единичный случай, когда в России чиновники высокого ранга устраивают на работу своих родственников. По словам Ильи Шуманова, на уровне вице-губернаторов таких примеров достаточно много. На уровне глав администрации подобная история есть в Калининградской области, где сын губернатора работает коммерческим директором в государственном автономном учреждении. Сын губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Алексей является совладельцем двух компаний в сфере логистики и строительства. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Литовский поэт и диссидент советских времен Томас Венслова, друг Иосифа Бродского и Чеслава Милоша, выступал в Вене на литературном фестивале «Север», где прочел недавнее стихотворение, которое заканчивается словами «Калигула у ворот», явно подразумевая военный конфликт на востоке Украины. Недавно Венслова дал интервью польской газете «Выборчий», где сравнивал Владимира Путина с питерским хулиганом и утверждал, что политика российского президента непредсказуема и одновременно рациональна. Елена Файналова уточнила, что именно имел в виду Томас Венслова.
Давайте начнем с вашего интервью в газете «Выборчий». Я хотела бы уточнить ваши позиции. Вы говорите, что Владимир Путин, с одной стороны, демонстрирует непредсказуемость, с другой стороны, он очень рационален. Как это вы видите и как это может вообще уживаться в одном человеке, тем более политическом деятеле?
Я думаю, что Владимир Путин достаточно умный человек, при всем том, что к его политике я отношусь вполне отрицательно. И то, что он кажется непредсказуемым, это, мне кажется, игра в большой степени. Он как раз пытается казаться непредсказуемым, тем самым вводя в заблуждение Запад и своих противников, и ставя их перед такими как бы неразрешимыми внешне задачами. Это первое. Второе, мне кажется, что Путин увяз все-таки на Украине и не очень понимает, как оттуда, так сказать, выкарабкаться. У него есть партия войны более милитаристски настроенная, чем он сам. И он пытается угодить и нашим, и вашим. Не слишком поссориться с Западом и одновременно угодить вот этим желающим немедленного восстановления России как супердержавы. Это, конечно, задача неразрешимая, это удастся не может. Но во многом этим объясняются вот такие метания Путина между разными позициями. С одной стороны, это замыливание глаза Западу, что вот неизвестно, что он завтра выкинет. А с другой стороны, это действительно действительно немножко метание в достаточно тяжелом положении, в которое он поставил самого себя и Россию.
Вы в своем интервью даже гораздо более резко о нем отозвались. Вы сказали, что его поведение порой напоминает вам повадки дворового питерского хулигана. Я верно вас цитирую?
Более или менее верно. Это такое резкое высказывание, может быть, так сказать, несколько некорректное по отношению к главе государства, но тем не менее примерно это так. Ну, он воспитан в этой среде, он, так сказать, вырос из этой среды, и, несомненно, какие-то повадки в нем от этого остались. А дворовый питерский хулиган, если постоять за себя в его присутствии, то обычно он уступает и даже довольно сильно уступает. Мы время от времени это видим. То Крым полностью наш, то, в общем, мы туда никак не вмешивались, это просто волеизъявление местных граждан, и мы даже не можем, так сказать, противостоять этому. То самое даже в гораздо более отчетливым образом происходит в Донбассе. То есть так и непонятно, он за самопровозглашенную республику, то ли он не совсем за. Он, так сказать, крутит, выкручивается. Вот это поведение питерского дворового мальчишки.
Вот эти провоцирующие полеты российских самолетов, в том числе и над территорией стран бывшей Прибалтики, над странами севера, это тоже провокационная линия?
Я думаю, да. Это, так сказать, просто попытка прощупать, как Запад на это отреагирует. И попытка запугать балтийские страны, которые имеют с Россией, со сталинской, после сталинской России достаточно тяжелый опыт. И поэтому, кажется, во всяком случае, на первый взгляд, что их довольно легко запугать. И там раздаются довольно часто голоса с таким паническим оттенком. Но это, в общем, шантаж, и только так это надо воспринимать.
А всерьез в Литве, например, кто-то воспринимает то, что Путин может захотеть защитить права русского населения, русскоговорящего населения в Литве и в других странах?
Больше всего это касается Латвии и Эстонии. В Латвии русскоговорящего населения много, чуть ли не половина, ну, несколько меньше половины. Далеко не все это население настроено антилатвийски, но, тем не менее, такие люди там есть, и это в какой-то мере можно использовать. В Эстонии то же самое. Существуют окрестности Нарвы, где я, кстати, недавно был, и которые так всегда резко отличались и сейчас резко отличаются от остальной Эстонии. Ну, примерно так же, как, вероятно, Донбасс отличается от остальной Украины. Из чего еще не следует, что там что-то произойдет. Я думаю, что тамошние люди достаточно ясно понимают, что лучше быть в Европе, чем в современной России. И, соответственно, отреагируют. За 20 с лишним лет они, кажется, успели это понять. Что, следуя даже из моих разговоров с нарвскими русскоговорящими, скажем так, эстонцами. Политически они эстонцы, этнически они русские. Этнически везде языком понятие не русские. Кстати, в Эстонии всегда была эта русская прослойка. На Чудском озере там существуют большие старообрядческие деревни с 17 века. И ничего, живут в Эстонии, знают эстонский язык, и особенных проблем никогда не вызывали. Так же, кстати, как эстонские деревни существуют в Псковской области, это так называемые сету. Эстонцы тоже могли бы требовать себе эти деревни, но, в общем, в данный момент не требуют, и правильно делают, что не требуют. Ну, в Литве русской проблемы особой нету, потому что Литва поступила иначе, чем Латвия и Эстония. Они сразу дали всем людям на территории Литвы литовское гражданство, поэтому невозможно играть на том, что вот апартеид, что вот это унижение, преследование. Такого в Литве нет. Такой игры быть не может. И вообще процент русских гораздо меньше, около 7%, кажется. И в столице Вильнюсе русские никак не преобладают. Хотя я еще помню время, когда преобладали. Это было в сталинские времена. И ранее послесталинские Вильнюс был русскоговорящим городом. Сейчас это далеко не так. Но в Риге и Таллине это пока еще в определенной степени так. Из чего не следует, что Латвию и Эстонию фатально ожидают какие-то неприятности. Могут быть всякие попытки. Это нельзя исключить, но думаю, что серьезных результатов там не будет. Сопоставимых с Украиной результатов там не будет, потому потому что это страны в Европейском Союзе, страны в НАТО, и попытка туда вмешиваться была бы чревата очень тяжелыми последствиями, на которые умный Владимир Путин вряд ли пойдет.
Моя коллега Елена Фанелова беседовала с Томасом Венсловой. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.